Всем привет, меня зовут Таня, я созависимая. Сегодня я расскажу о том, о своей семье и почему я выбрала эту тему. Я сейчас поясню. Когда я совсем недавно начала изучать вопросы, как родилась в моей семье дисфункция, я поняла, что вроде бы я просто читала какие-то материалы, изучала вопросы моих родителей, прародителей, но это очень помогло мне продвинуться в моем выздоровлении, потому что, ну, забегая вперед, скажу, что это очень сняло с меня груз ответственности, что я была причиной всех бед в своей семье. Но об этом я тоже расскажу. Начну я, наверное, с того, что я... Сейчас соберусь немножко. Моя семья и мое детство, я считаю, достаточно счастливым. Мою семью и то, как меня воспитывали, хоть она и была и есть дисфункциональная, но было много всего сделано, и родители для меня очень старались и стараются тоже. Вот, но начну я с описания тех черт, которые присущи моей семье. Во-первых, это такая установка негласная, которая говорит о том, что мы хорошая семья. То есть предполагается, что своим внешним видом, поведением все участники моей семьи должны высказывать благополучие. То есть родители несут такой посыл мне и вот моему брату. Если мы с моим братом справлялись с этой задачей, то есть каких-то успехов достигали, то, соответственно, чувство собственного достоинства моих родителей росло. И у них появлялись силы как-то преодолевать свое прошлое. А прошлое было таково, что, ну, поскольку мои бабушка с дедушкой пережили войну, то это было очень... сложное время для всех, многие не возвращались оттуда, теряли кормильцев, членов семьи, и дети оставались сиротами, поэтому проблема ушла, так скажем, мы победили, но та разруха в стране, которая образовалась вот после этого страшного времени, она, соответственно, наложила отпечаток на моих бабушку и дедушку и всех прародителей. Вот. И они делали все возможное, чтобы воспитать детей, моих родителей, и те, в свою очередь, также старались для нас с братом. Но насколько вот я для себя поняла, что мои родители получили признаки взрослых детей-алкоголиков, то есть ВДА. А я себя причисляю и идентифицирую больше с внуками алкоголиков, хотя, по сути, это деление очень условное, потому что я также и ВДА, но вот мне как-то ближе обозначение именно внуки алкоголиков, потому что алкоголизм в моей семье был, но не такой явный, что ли. Мой отец, потому что был сухим алкоголиком. Вот. И вот дальше продолжая, следующая черта, соответственно, моя семья она сфокусирована на внешнее окружение, то есть на то, что скажут люди, создавать какое-то внешнее благополучие путем достижения каких-то успехов, опять же, внешних. То есть важно не то, что чувствуют люди, а то, как они себя ведут на публике, там, неважно, каких высот достигают в карьере, и вот какое это все картинка, так скажем, внешняя, очень важна для моих родителей. И следующая черта – это то, что мои родители постоянно проектировали и моделировали будущее. То есть все время было какое-то ожидание, что вот скоро наступит какой-то момент, когда все разрешится. Причем разрешаются проблемы семьи сами. То есть ожидание какого-то волшебника, Деда Мороза, каких-то вот волшебных событий, которые порешают все проблемы и избавят от огромного напряжения, которое царит в семейной системе. Поэтому мы так любили отпуски, отдыхи, потому что это приносило какую-то вот эту вот разрядку, какую-то радость в семью. И мои родители до сих пор очень грезят всякими поездками куда-то за границу. Сейчас еще это все сложно с карантином, но они прям вот искренне расстраиваются, потому что считают, что отпуск – это единственное время, когда вот можно как-то расслабиться, дать себе отдохнуть, то есть отпустить вожжи, которые они там тащат десятилетиями. Вот. Следующая черта – это неспособность выражать свои чувства. То есть мои родители, как ВДА, не могут и сами, не могли и сами выражать чувства, и не могут, и не смогли научить нас с братом это делать, потому что сами не умели. И я их за это не виню, я считаю, что это вот такая как приобретенная передачка такая из поколения в поколение. Еще хочу сказать, что мои родители вложили колоссальные душевные силы, чтобы сделать все как-то по-другому, не так, как было в их семьях. И, например, моя мама говорила, что у них, ну, у нее родители был какой-то период, когда они очень сильно ссорились, дрались, и она поклялась себе, что она никогда не будет никогда не привнесет это в свою семью. И она говорила, что в ее личное пространство часто вторгались, и она чувствовала дискомфорт от этого, поэтому она никогда не трогала меня, всегда уважала мои какие-то границы настолько, насколько она могла это вот как-то сделать по-другому. Но проблема заключается в том, что это были крайности, то есть как бы мои родители делали противоположное от того, что чему их там учили их родители и там или что они показывали. И они они очень много сил приложили для того, чтобы изменить семейную систему и сделать ее не такой, потому что в своей семейной системе, они тоже страдали. Но они не знали, как сделать это правильно, и нашли какой-то свой способ, либо там уход в контрзависимость, либо какие-то, ну, вот крайности, которые тоже не помогали. И если вот была какая-то проблема, то они фокусировались на ней избыточно, либо отрицали ее полностью. И не принято было просить помощи вовне, это считалось постыдным. Соответственно, я тоже переняла это качество. И одним из наиболее тщательно охраняемых родителями секретов это была семейная история и проблемы, с которыми они сталкивались именно в своей семье. И меня очень... меня не понимали, меня даже в какой-то степени травили, потому что, когда я обратилась к психологу, это было для родителей просто ударом, потому что они считали, что это вот очень постыдно, это как-то неправильно, что какой-то человек скажет мне, что нужно делать, и они очень такую масштабную кампанию провели на то, чтобы не давать, не поддерживать меня в этом. Я очень рада, что я не отступилась от своих каких-то чувств, принципов, и все-таки какое-то время в терапии была, и вот терапия привела меня в программу. Следующая черта моей семьи – это экстремальное мышление или катастрофическое мышление, когда все или ничего, черное и белое, прав или не прав, то есть опять же, крайности. И вот в этом же признаке я хочу выделить то, что всегда любая ссора была обязательно имела целью найти виновного, то есть не поиск решения проблемы и признание ее, а именно найти виновного, то есть чтобы был победитель и побежденный, кто прав и кто не прав. И то есть один человек оставался всегда в доминирующей позиции, а другой в угнетенной. И для меня это очень болезненно было, потому что я всегда подключалась к эмоциям моих родителей, всегда чувствовала огромную вину за того, кого победили, чувствовала досаду, очень много сюда намешивалось всего. И мне тоже казалось, что когда я вырасту, я никогда не буду так поступать, как делали мои родители. И желание держать ситуацию под контролем, например, было рассматривалось исключительно только с точки зрения воли. То есть почему, и вот как я понимаю, почему у меня было такое сильное напряжение в семье, потому что все держалось на такой стальной силе воли, что надо напрячься, надо держать, ни в коем случае никак нигде не расслабиться, не подставить свою какую-то слабую сторону, не повернуться спиной, потому что обязательно ударят, или наоборот раскрыться как-то, сердце раскрыть, сразу тебе туда ударят. Вот. Соответственно, следующие признаки моей семьи, это, как я уже сказала, подавленные чувства, не закрытые потребности, в том числе в безусловной любви. И вот подавленные чувства, например, проявлялись через пристрастие, то есть непрожитые чувства и эмоции чаще всего выражались действиями и каким-то компульсивным поведением, трудоголизм, обжорство, обостренное внимание к чистоте, транжирство, склонность к педантизму. Любая зависимость и созависимость – это, по сути, вот продукт подавленных чувств и эмоций. И я, читая про вот всякие компульсивные проявления нашей болезни, я понимаю, что в разные периоды жизни у меня было разные зависимости. Например, мне очень откликнулось склонность к педантизму и чистоте. Я раньше думала, что это как бы моя такая хорошая черта, а потом я увидела в этом компульсию, потому что я какие-то периоды жизни угнетала других людей своим педантизмом. Вот. По поводу незакрытых потребностей тоже хотела бы сказать, что в моей семье никогда не было безусловной любви. То есть любовь всегда выражалась в каких-то больше, опять же, внешних выражениях, в каких-то материальных вещах. И мои родители до сих пор, когда хотят выразить мне любовь, там, покупают мне еду или дают мне денег. Вот. А если я, например, подхожу и искренне обнимаю папу и говорю ему спасибо, он начинает так дергаться, как будто в нем пружина выстреливает, и он прям не может. Казалось бы, это такое классное чувство радости, вот какого-то причастия, а его это прям сильно выводит из себя, он не выдерживает это. И сейчас, наблюдая за своими отношениями с родителями и за самими родителями, их поведением, я понимаю, почему вот мы не выражали чувства в семье, потому что мы, возможно, никто из нас не мог с ними справиться. Вот. Так, про материальное сказала. И вот дальше я хотела бы рассказать про роли в нашей семье. Для этого я кину табличку, которая мне очень помогла в чат, и по ней пройдусь сейчас. Ага, готова. Это если просто кому-то так же удобно, как и мне, немножко систематизировать свои знания. Я такой планомерик, поэтому люблю, чтобы перед глазами была система. Вот, и это... табличка очень помогла мне в понимании моего поведения с братом и в том числе с родителями, вообще в целом нашей семьи. Зависимый, а в данном случае я рассматриваю, в какое-то время у меня очень сильно пил отец, и изучая историю своей семьи, я понимаю, что у него вот базовым чувством, как указано в табличке, был стыд и вина. И он очень многое сделал для нас всех в семье, но не потому, что у него были на это ресурсы, а потому что он был... Да, отключите микрофончик, пожалуйста. Спасибо. Потому что он был движим огромным чувством вины и стыда. И это не значит то, что он плохой или у меня есть к нему какие-то претензии. Я вообще его очень люблю, но я понимаю, что он растрачивал все силы, потому что им руководило не чувство любви и переполненности, какой-то вот наполненности жизни, и он хотел отдавать. А он всегда отдавал в ущерб себе и движимый вот этим вот базовым чувством какого-то стыда накопленного, причем я уверена, что это было чувство, которое передавалось из поколения в поколение и сделало его зависимым благодаря семейной системе, в которой он воспитывался. Вот. Пособником была моя мама, то есть она, у них было стандартное такой цикл общения зависимого и созависимого со всей там, какой-то руганью, деструктивом и прочим. И первый ребенок в семье был мой брат. Он родился за 12 лет до моего появления, то есть у нас с ним большая разница. Вот. И он родился героем, то есть он был в семейной системе, вошел в треугольник родителей и стал, как сказать, участвовать вот во всех взаимоотношениях отца и матери таким образом, что он вел себя очень примерно, покладисто, он чувствовал, что он чувствовал и перенимал на себя какую-то ответственность, как будто за отношения родителей. И он, я предполагаю, что он родился таким вот спасателем, пытаясь порешать проблемы моих родителей, вот. Но через 12 лет родилась я, и я его с этого пьедестала, так скажем, свергла. То есть из-за того, что я была очень, не знаю, долгожданным, желанным ребенком, он перестал быть героем для них и стал козлом отпущения. Я сейчас не ругаюсь, а выражаю роли с таблички. Вот. То есть он понял, что я младше, и меня как будто любят больше, и поэтому он не сможет добиваться расположения родителей с помощью своей вот какой-то своих стараний, так скажем. И тогда он начал привлекать внимание к себе деструктивом, повторяя поведение моего отца. То есть он тоже стал зависимым и является сейчас зависимым, а я приняла на себя роль героя. Я типичная такая перфекционистка, отличница, мне всегда нужно больше, выше, сильнее, дальше. Мне всегда нужна какая-то цель, к которой я буду стремиться. И какое-то время это в моей жизни работало. Я действительно там хорошо училась, получала пятерки, там как-то все у меня шло по нарастающей, но в какой-то момент я сломалась, потому что из-за того, что все время была у меня ориентация на результат, мои родители все время хотели, чтобы я достигала, я никогда не получала удовольствия от процесса. А поскольку цель – это маленькая точка на горизонте, ну или даже пусть я ее достигла, это маленький участок времени, отрезок времени, это момент. И после этого момента всегда наступала какая-то пустота, потому что не было общей наполненности. И вот эта пустота, она в какой-то момент накопилась до такой степени, что вся моя система достигаторства рухнула. То есть я осталась, я выгорела полностью. То есть я трудоголик, компульсивно переедающая, созависимая. И вот все мои зависимости и созависимости, они меня накрыли. Вот. И я сейчас понимаю, что остальные роли тоже исполнялись мною в разные периоды времени. И это был мой способ как-то порешать общую семейную вот эту вот общесемейный деструктив, который накопился поколениями. И когда я все эти роли изучала, у меня постепенно снимался какой-то груз огромной ответственности, который, оказывается, на меня даже был наложен не родителями, а вообще целой семейной системой. И поэтому мне было так тяжело жить и преодолевать все это. Вот. Да, и добавлю, что вот следующая роль потерянного ребенка, она исполнялась мною, когда, например, были сильные острые моменты в семье, я бывала просто отстранялась от всего и не привлекала к себе внимания, как бы замирала, чтобы не... чтобы хоть как-то и самой преодолеть этот кризис семейный и не мешать родителям ссориться, там, ругаться, какие-то решать свои проблемы между собой. Вот. И такой ребенок приносит хоть временное, но облегчение в семье. И вот эти черты потерянного ребенка я часто отмечаю и во взрослой жизни. То есть я, бывает... замираю перед проблемой и думаю, что вот она может как-то там сама рассосется вне зависимости от меня. Вот. И пропадет только от того, что я спрячусь от нее. Следующая роль клоуна, она мне тоже очень близка, потому что клоун — это тот такой семейный шут, который тоже выполняет роль человека, который отвлекает от семейных проблем. И ребенок, рождаясь вот в такой системе деструктивной, и я в том числе, чувствует очень сильное напряжение, но не может понять, откуда оно. И у нас вот буквально на днях случился с мамой разговор, она меня спросила, а вот как, если происходят ссоры, конфликты в семье, как тогда вот объяснить ребенку, если не говорить ему там прямо, что все плохо? Ну, это был ее вопрос. И я для себя поняла, что обманывать ребенка – это делать ему еще хуже. Потому что когда родители ссорятся и испытывают постоянно какое-то напряжение, обиды друг на друга, то ребенок это чувствует. Но при всем этом ему улыбаются и говорят: «Все в порядке». И тут происходит разрыв чувств. Я чувствую, что что-то плохо, но мне говорят, что все хорошо. Значит, я не должен слушать себя. И это тоже в копилочку отрыва от моих эмоций. Мне с детства говорили, что я не должна прислушиваться к себе, что все нормально, мои чувства меня обманывают. И вот клоун, он испытывает страх, тревогу постоянную, чего-то боится, а он не знает, чего он боится. И он преодолевает это путем какого-то шутовства, развлечения семьи. И он снимает так напряжение, как свое, так и других членов. Потому что пока они смеются, они могут снять напряжение через смех. Или если это кривляние приводит к, например, раздражению семьи, то это тоже высвобождает их негативные эмоции и тоже как бы временно послабляет вот эту общую напряженность. Вот. И для меня, например, отказ от клоунчания, именно такого нездорового, когда я смеюсь в моменты, когда хочется плакать, это тоже было для меня очень большим избавлением. И сейчас я часто замечаю у людей, которые там, мне бесит. Пожалуйста, микрофон. Спасибо. Когда кто-то со мной делится своими проблемами и при этом смеется, когда у человека просто искажается лицо от боли, я прям узнаю себя, потому что я знаю, что я так делала раньше, пытаясь как бы прикрыть свое чувство боли внешней какой-то улыбкой, шутками и прочим. Вот. Сейчас я, наверное, расскажу пару моментов про то, как я преодолеваю проблемы моей семьи, и, собственно, на этом, наверное, закончу. Так как признаками моей семьи является компульсия, компульсивное поведение, подавленные чувства, незакрытые потребности, отрицание, иллюзии, то для меня сейчас выходом из этого поведения такого является, ну вот, например, из компульсии, если я понимаю, что мне сейчас накрывает, что мне сейчас плохо, что мне хочется что-то сделать, уйти в какое-то употребление, неважно, там, людей, веществ или там еды, я, ну, во-первых, использую все инструменты программы, молюсь, зову Бога к себе. И для меня вот важным является остановиться и ничего не делать, потому что я привыкла совершать какие-то компульсивные действия, метаться, и это только усугубляет проблему. Для меня важно остановиться, подышать, спросить себя, что я чувствую, что в моем теле, поговорить со своими страхами, помолиться Богу, попросить его забрать мои дефекты. И не сразу, но это начало мне помогать. То есть я понимаю, что ничего не делается на раз. То есть что-то я, например, о чем-то я молилась много месяцев назад, и я понимаю, что это вот только сейчас приходит в мою жизнь, и я чувствую, что это все приходит в свое время. То есть Бог дает все по готовности. И если Он даст мне все, что я хочу в текущий момент, я это не приму. Во мне есть какой-то буфер, прием, такое вот пространство для приема, и оно с каждым днем расширяется, но пока во мне есть множество дефектов, обид, пространство вот это, оно заполнено. И я освобождаю постепенно, как вот удаляя из памяти телефона старое и ненужное, я освобождаю место для нового. Также и в моей жизни я освобождаю место от обиды, негатива, деструктивного поведения. И постепенно на это место приходит что-то новое, светлое, если я пускаю в свою жизнь Бога. Вот. О незакрытых потребностях. Вот. Самая главная потребность моя – это в любви, в принятии. И я понимаю, что ничего не может закрыть эту потребность, кроме меня самой и моего Бога. То есть любые зависимости и впадание там, в созависимость, использование там, моделей – оно лишь вызывает эффект обезболивания на какое-то время, но не решает проблемы. И решает проблему только присутствие в моей душе любви, принятие самой себя в первую очередь, потому что если я принимаю себя, то я могу принимать других, добрее относиться к другим, и во мне становится меньше раздражения, напряжения и прочих деструктивных чувств. И заканчивая свою речь, хочу сказать, что благодаря мне в моей семье начались какие-то пока что минимальные изменения. И на самом деле мне стыдно признаться, но я не верила, что моя семья когда-то может поменять свои монументальные и деструктивные модели. Но чем больше я меняюсь сама, тем больше я вижу, как моя семья потихоньку, помаленьку принимает все эти изменения. И большим прорывом для меня случилось вот буквально последние там недели то, что я стала пробовать очень открыто обсуждать с мамой темы нашей семейной системы, и хоть я чувствую какую-то пока еще уязвимость в этих вопросах, я боюсь открываться, я чувствую, что очень большой прогресс и очень большой путь преодолен, хотя я в программе не так долго, всего там 7 или 8 месяцев, как будто прям вот я и моя семья шагает вместе со мной, хотя они не в программе еще. Вот. Спасибо большое, что послушали. Я очень не волновалась, немножко сбивалась местами, но надеюсь, что я смогла донести какие-то общие мысли, которые сейчас были во мне. Спасибо большое.
Таня, спасибо большое за спикерскую. Сейчас у нас время вопросов. Если у кого-то нет возможности высказать голосом, можно задать в чате, я зачитаю. Вот. Так что прошу задавать вопросы. Спасибо. Так, зачитаю. Натали, спасибо за спикерское выступление и таблицу «Динамика алкогольной семьи». Вопрос, как справиться с ролью потерянного ребенка и ее последствиями социальной изоляции? Натали, созависимая.
Натали, спасибо большое за вопрос. Сейчас я пробую ответить, насколько я это... Ну, на самом деле, роль потерянного ребенка... Направление, что я читала, это такая очень, как я понимаю, очень замкнутый человек, которому проще все переживать самому и который все время уходит в какую-то изоляцию. Чувства не важны, что он какой-то как будто прозрачный. то есть его нет как будто в семейной системе. И он играет как бы, ну, играет таким способом свою вот эту роль, чтобы не беспокоить родителей. А как выйти из этого? Ну, я вижу для себя, поскольку я не классический потерянный ребенок, я герой, я, наверное, не знаю, но для меня являются универсальными инструменты программы, то есть пробовать говорить о своих чувствах, делиться, находить безопасное пространство, которым я могу открыться. В начале, когда я так пришла в программу, для меня это было там какие-то люди, опыт которых мне очень сильно отзывался, то есть которые пережили такое же детство, как я, или, например, какие-то жизненные ситуации. И понимая, что этот человек пережил то же самое, я пробовала делиться с ним, и мы обсуждали вопросы там наших дисфункциональных семей, и искали какие-то минимальные пути преодоления, которые можно сделать прямо сейчас. То есть от меня не требуется сразу все менять кардинально. Я привыкла, как вот любой созависимый, мне кажется, все сразу пытаться перечеркнуть, все поменять, сразу сделать все правильно. Вот. Но так, у меня так не работает. Я понимаю, что все постепенно, и выражение своих чувств, выход из изоляции, пробование совершать какие-то новые действия, которые никогда не делала, это очень страшно, я знаю по себе, это все дает плоды постепенно в процессе прохождения программы. Конечно, важно идти по шагам для меня. Вот, спасибо, что послушали. За вопрос.
Таня, спасибо за ответ. Вот пришел такой вопрос, к сожалению, не вижу имени. О чем с мамой беседовали в последний раз?
Да, спасибо за вопрос. Мы вчера с мамой ездили, там я ее возила по делам, и мне очень хотелось обсудить историю своей семьи. Я вообще в последнее время прям, у меня навязчивая идея, мне хочется узнать, как жили мои прародители, какими проблемами они, с какими проблемами сталкивались. И я постепенно начала спрашивать маму о проблемах, значит, о проблемах, которые были у нее в семье, чтобы понять чисто для себя, кто в семье был там зависимый, созависимый. Я не знаю, насколько это правильно, но вот для меня сейчас это представляет интерес. И для меня стало открытием, что мама очень открыто и свободно со мной делилась какими-то историями из жизни, там, как она со своим отцом общалась, там, как с мамой были какие отношения, вот, и все это пока что в процессе таком начальном, что мы только начинаем это обсуждать. Вот, спасибо.
Таня, спасибо за ответ. Всем привет, Екатерина Созависимая. Спасибо большое за спикерское. Очень знакомо все. Вопрос, что поменялось в твоей личной жизни и в твоем окружении вне семьи после того, как ты разобралась с моделями дисфункции в своей родительской семье? Спасибо.
Спасибо за вопрос, Катя. Я могу сказать, что я только недавно начала это все делать, и именно в моей личной жизни, ну, я почувствовала, пока что я чувствую просто облегчение, потому что у меня нет моей семьи. Я сейчас немножко в такой изоляции нахожусь из-за карантина, но то, что я общаюсь с доверенными, с подспонсорными и со своей семьей, я чувствую, что это общение становится более экологичным для меня. То есть я меньше чувствую какого-то напряжения, раздражения вообще, попадание в модели созависимости, в контроле, в избегание. То есть я чувствую, что меня отпускает мое больное мышление. Вот это пока настолько все скорее во мне происходит, чем в окружении, так скажем, что я могу только поделиться вот чувством какой-то легкости, присутствия Бога во мне, какого-то потокового состояния. Я прям все чаще ловлю то, что мне становится легче работать, например. У меня появляется вдохновение, творчество. Это вообще для меня просто Божий дар, потому что я привыкла все тоже на силе воли делать. Зажаться, схватить все там, и тащить просто неимоверными какими-то усилиями. И последнее, что добавлю, это то, что я удивляюсь сейчас, что те вещи, которых я раньше достигала с огромнейшим трудом, с каким-то самонасилием, самокритиканством, я сейчас достигаю с такой легкостью. Бог просто дает мне это. Я такая мысль у меня все время крутится. А что, так можно было? И это для меня пока это магия. Я считаю, что тут какая-то чудеса, вот единороги какие-то скачут вокруг меня. Простите, дурацкое сравнение. Вот, спасибо.
Спасибо за ответ. Екатерина написала спасибо за ответ и опять все сильно отзывается. Так, если еще есть вопросы, то прошу либо задавать голосом можно, либо написать в чат, и я зачитаю. Таня, Юля, созависимая, у меня вопрос по тому, как ты выбирала, по какой литературе идти. Вот в теме просто заявлено, что это большая книга и литература кода. Можешь как-то раскрыть свое отношение к литературе? Спасибо.
Да, спасибо, Юля, за вопрос. Очень классно, мне нравится. Первый круг шагов я прошла по большой книге. Вот, и я такой перфекционист, вот опять же возвращаясь к теме, что я все время, мне все было не так, то есть мне казалось, что вот тут не так, там не так, и вот мне казалось, что надо вот по другой литературе проходить, в другом сообществе, вот я сейчас пойду в ВДА, поэтому у меня было очень много метаний. Я добавляла в бесконечные чаты. Вот, опять же, моя компульсия здесь проявлялась. Но сейчас я понимаю, что Бог меня очень мудро провел. Он провел меня по базовому тексту, и я благодарна моему спонсору, который меня терпел и вел по большой книге, адаптированной кода. Она очень интересные мне давала задания, помимо чтения текста там и прохождения шагов, вот, для понимания глубокого каждого из вопросов и из шагов программы. Вот. Сейчас я прохожу по литературе кода, по голубой книге, и я понимаю, что лично для меня вот это очень органично связалось. То есть сначала я прошла по такому, ну, как мне кажется, более простому для себя лично варианту, а сейчас я как будто глубже погружаюсь, потому что все-таки в коде очень много вопросов, связанных с пониманием шагов, пониманием, вот опять же, семейной системы, себя, откуда взялись мои модели поведения. И в дальнейшем я хочу постоянно как бы писать шаги, ну, в плане какой-то там своей рефлексии, в своем темпе, изучая литературу разных сообществ, потому что я мультизависимая, то есть у меня есть и любовная зависимость, и компульсивное переедание, и все со мной, что называется, все выбрала самое лучшее. Вот, поэтому любая литература, она очень ценна, нужно искать то, что отзывается, то смотреть очень внимательно на то, куда Бог ведет, потому что он вообще у меня очень мудрый, он меня прям тыкал немножко носиком, так, Таня, вот тебе куда надо. Я там сопротивлялась, конечно, но все равно делала, как он говорит, и это меня выздоравливало. Вот. Надеюсь, что я не договорилась и ответила на вопрос. Спасибо, Юля.
Да, спасибо, Таня, очень отзывается, очень интересный опыт. Так, еще пришел в чат вопрос. Татьяна хотела, не вижу просто имени, кто задал. Татьяна хотела спросить, как складываются отношения с братом? Замечаешь ли ты изменения в ваших отношениях после того, как ты начала работать по программе?
Спасибо большое за вопрос. С братом у нас сейчас очень тяжелые отношения. Если моя семья в лице родителей как-то вот сейчас все больше и больше меня принимает, и мама даже интересуется программой, что для меня вообще чудо, то брат ушел в изоляцию, в отрицание, в разрушение, в употребление. Он закрылся от меня, и я не знаю, что с ним делать. То есть я не знаю, как пока... Мне хочется ему помочь, мне хочется его спасти, потому что я спасатель, я зависимая. Мне хочется открыть ему ту жизнь, о которой узнала я, программе, но он всячески избегает контактов со мной. Я уважаю его этот выбор, потому что он вообще не обязан мне ничего. Единственное, что скажу, что для меня было ошибкой, это не было ошибкой, это было ценным опытом сделать ему 9-й шаг. И после этого как-то у нас с ним отношения сначала очень улучшились, а потом резко упали в какую-то канаву, вот изоляцию, потому что он воспрянул и решил после 9-го шага, что я хочу с ним общаться 24/7, что мы теперь лучшие друзья, что мы будем как-то вот бесконечно взаимодействовать. А я этого испугалась, потому что мне очень сложно выздоравливать, и физически очень, эмоционально точнее, требуется очень много сил, и я не всегда в ресурсе с ним там быть на связи, так скажем. И это его очень сильно обидело. Он хотел мне открыться как-то, вот быть со мной, а я не смогла, это не была в ресурсе, и вот так вот все как-то оборвалось. Но я понимаю, что это тот опыт, который и мне, и ему нужно прожить. И я молюсь Богу за то, чтобы у него все было хорошо. И если он когда-то захочет, так скажем, пройти по моему пути, а не попробовать выздороветь, я с удовольствием помогу ему. Но пока нету запроса, я бессильно в его отношении. Спасибо.
Спасибо большое за ответ. Еще пришел вопрос от Натальи. Спасибо за спикерскую. Перестала ли ты компульсивно переедать?
Наталья, спасибо за вопрос. Я могу сказать, что компульсивное переедание – это болезнь мышления для меня. И мне очень нравится сравнение любой зависимости и созависимости с опускающимся вниз эскалатором. То есть он всегда будет ехать вниз. К сожалению, для меня это вот стало ясным как день. И если я шагаю вверх, то моя компульсия меня не беспокоит, то есть я не переедаю. Но если я испытываю стресс, если я испытываю какое-то давление, если я не могу справиться с гневом других людей, если я тревожусь, если я сама хочу тревожиться, у меня такое часто бывает, я прям чувствую, что мне надо вот потревожить, то я ничего не могу с этим поделать, я переедаю. То есть я понимаю, что это будет меня сопровождать всю жизнь, что я всегда могу сорваться, так же, как и любой зависимый от химических веществ может в любой момент начать употреблять. Вот. Поэтому мой ответ – да, я стала меньше компульсивно переедать, но моя болезнь будет со мной всю жизнь. Чтобы я не убивала себя едой, я должна делать шаги. Спасибо.
Спасибо, Таня, за ответ. Вот еще от Елены вопрос. Как справляешься с совестью после переедания?
Спасибо за вопросы. Прям тема мне. Я перестала испытывать чувство вины за переедание. Вот причем это случилось как-то недавно, после какого-то очередного кризиса, потому что для меня программа идет волнообразно, как и вся моя жизнь. Подъем, кризис. И я очень радуюсь кризисам, потому что после них следует очень крутое время подъема. И вот в один из последних кризисов я поняла, что я позволяю себе переедать. И я не буду ни капли вины за это чувствовать, потому что пока что это мой костыль. Это то, как я справляюсь со стрессом. Мое тело и разум, там, моя здоровая часть всячески пытаются выжить и жить здоровой жизнью. Если я избавлюсь от всех своих компульсий, то я как человек, который сломал ногу и идет на костылях, и такой отбрасывает эти костыли и говорит, да я же могу так идти, и отбрасывает их, падает и ломает вторую ногу. Вот, то есть, ну, не бывает такого, что хоп, я от всего избавилась. Поэтому я, ну, в какой-то степени я, может быть, сначала делала это искусственно, то есть говорила со своим внутренним критиком и говорила, так, чувак, пожалуйста, вот иди погуляй, иди, вот путевка на Мальдивы, езжай там, отдохни, а я вот переем без чувства вины. И вот как-то я с тобой договаривалась, и вот как-то договорилась, что даже если я переедаю, я не чувствую вины, я просто как-то успокаиваю себя, там, могу даже погладить, сказать, ну, Таня, ну, объелась, ну, ничего, вот, зато поела хорошо. Ну, как-то так вот. Спасибо.
Таня, спасибо большое за ответ. Так, у меня, Юля, созависимо, у меня еще такой вопрос. Ходишь ли ты сейчас на группы, если можешь задать такой вопрос, на онлайн, на живые, как часто? Вот если можешь ответить, пожалуйста, спасибо.
Да, спасибо, Юля, за вопрос. Я хожу на живую группу в Москве. И стараюсь еще в какие-то дни онлайн посещать, но вот последнее время, у меня последние несколько недель, наверное, недели три я там болела, и просто у меня не было ресурса присутствовать на собраниях, вот. Но я постоянно, если я не хожу на группы, то я чем-то это заменяю, то есть работаю с подспонсорными, с доверенными, служениями. Я понимаю, что это мои единственные источники поддержки, выздоровления, потому что иначе я спалюсь. Причем это происходит как-то автоматически. Вот я думаю, ну ладно, вот подумаешь, я там недельку ничего делать не буду. Нет, это так сразу спаливаюсь и в такой кризис опускаюсь, что Бог мне показывает, Таня, не надо. Лучше потихонечку, помаленечку, но делать, чем отбросить все, дать себе типа отдохнуть, а на самом деле подпитать свою какую-то болезнь, болезненную часть и скатиться в деструктив. Вот, спасибо большое за вопрос.
Таня, спасибо большое за ответ.
Если у участников есть еще вопросы, да, вот я вижу, что печатают, то прошу либо голосом, либо в чате написать спасибо. Таня, тогда еще такой вопрос. Юля, созависимая, можешь рассказать, есть ли у тебя сейчас спонсор, был ли у тебя один спонсор, или ты меняла, и как искала? Спасибо.
Да, Юля, спасибо за вопрос. Я в начале программы никак не могла найти спонсора. Я не знаю, сколько времени я... ну, не сказать, что мучилась, но сама себя мучила скорее. Вот. Я обзванивала сначала по списку спонсоров, который в WhatsApp был. Я не знаю, есть ли он сейчас. Вот. Потом я поняла, что это очень ресурсно затратно для меня, то есть каждый раз выслушать историю, рассказать свою историю, плюс у меня еще там дома была такая ситуация, что я не всегда могла говорить, мне приходилось уходить на балкон, и это было еще какой-то нервяк, поэтому первые вот полтора полмесяца я не могла найти спонсора, и в итоге я начала проходить в малой группе по «Голубой книге» вместе с девочками. Мы дошли до четвертого шага, и я ушла от них. Не помню уже почему, но вот как-то меня... Я прям поняла, что мне надо принять это решение, и я о нем не жалею. Вот. Как-то сразу нашелся спонсор уже по литературе, по большой книге алкоголиков, адаптированной кода, и мы вот пошли с ней по шагам, начиная с июля. В сентябре мы с ней практически дошли до 12-го шага, но на 10-м шаге я опять сломалась и, ну, не то что ушла от нее, но как-то немножко отодвинулась от этого, потому что мне было безумно тяжело почему-то делать ей 10-й шаг. То есть я каждый день так ломалась, что меня это в итоге довело до мысли, что все, мне не надо, мне надо заново проходить. Я безрезультатно искала, куда мне там пойти еще, и вот в какой-то момент поняла, что мне надо доделать, так скажем, программу со спонсором, со своим, дойти до 12-го шага, поговорить с ней там честно, что вот так происходит, и это было мне, ну, далось мне достаточно тяжело, но это принесло большое облегчение, мы с ней дошли до 12-го шага, и вот я стала спонсировать, параллельно нашелся спонсор, я нашла его просто вот очень как-то быстро в списке спонсоров, которые ведут по литературе именно не адаптированной, а именно по чистой кодовской литературе. И вот мы с ней пошли по шагам, получается, где-то с октября. И вот сейчас я на первом шаге. Вот, спасибо.
Спасибо, Таня, за ответ. Юля Созависима, а я правильно понимаю, что с первым спонсором ты сейчас не общаешься, или вот это какой-то опыт совмещения двух спонсоров? Спасибо.
Мы перестали общаться, но я иногда ей там пишу, задаю какие-то вопросы, бывает, по спонсорству. Но в целом, да, мы разошлись как море корабли, но я ей безумно благодарна. Просто я поняла, что у меня... Ну, как-то вот я почувствовала в себе, что надо... Даже не знаю, как это правильно сказать, не разорвать связь. Ну, как-то вот и уйти от нее как-то это неправильно. Ну, вот почувствовала, что мне хочется пойти дальше вот одной. Не в смысле одной вообще, а в смысле без ее поддержки, без ее помощи. Вот. Не знаю, насколько это корректно так говорить, вот, да, извиняюсь, если как-то не так выразилась.
Спасибо за ответ. Просто я слышала, допустим, еще про опыт двух спонсоров и так далее. Мне просто поэтому было интересно. Спасибо большое за ответ.
Зависимо. Mm-hmm. Юль, я просто потеряла мысль. Хотела сказать, я хотела сказать, что у меня был опыт прохождения параллельно нескольких программ. Вот это мне точно не пошло, потому что это очень тяжело. Вот такой опыт. А два спонсора нет. Я нет такого опыта, что параллельно, мне кажется, для меня это лишнее.
Спасибо большое. Так, если вопрос к спикеру, то это Таня. Под спонсорных берете, по какой литературе можете провести? Такой вопрос.
Да, спасибо. Если это вопрос ко мне, то я веду по базовому тексту, ну, то есть адаптированного кода. под спонсор наберу, да, можете написать мне личные сообщения, я отвечу. Спасибо.
Спасибо большое за ответ. Сейчас я тогда предлагаю переходить по времени к завершению. Сейчас, секундочку. Если у кого-то есть еще вопросы, то прошу озвучить голосом или написать в чат. Если нет, то мы будем закрывать собрание, так как у нас время подходит к концу. Спасибо.